Мир вам, братья и сестры, в преддверии очень серьезного праздника, важного праздника Рождества Иисуса Христа, позвольте снова и снова пригласить вас к прочтению Священного Писания. Пожалуйста, мы продолжаем с вами знакомство с посланием к филиппийцам, и при всем том, что мы с вами приближаемся к Рождеству, думаю, друзья, будет правильным, чтобы еще раз мы, готовясь к этому празднику, хотя бы задали себе простой вопрос, что для нас значит Рождество? Думаю, что вы согласитесь с тем, что это не декорации. Но тогда что? Центр Рождества – это сам Христос. И очень бы хотелось, чтобы в христианских церквах, где будет проходить богослужение, будут проходить богослужения рождественские, действительно, через все то, что будет представлено в церквах, чтобы воссиял Христос. Потому что это основа, это главное. И хотелось, чтобы мы в день Рождества больше думали не о факте Рождества, событий, а о том, кто пришел на эту землю и до чего он пришел. И хочу предложить прочитать текст Писания из первой главы, стихи с 22 по 26. И наше рассуждение будет посвящено теме, очень важной теме, может быть, необычной для нас, но я ее озвучу. Это серьезный выбор для Божьего человека. Серьезный выбор для Божьего человека. Мы будем читать слова, которые написал Павел, и в этих словах он что-то внутренно свое передал. И искренне верю, что при нашем внимательном и прочтении, и рассуждении этих стихов, все-таки Христос для нас будет более ценнее. Когда мы встречаемся с кем-то из, как мы говорим, опытных братьев, вам знакомо это выражение, мы с особым удовольствием слушаем то, что они говорят. Правда? И это хорошо. Давайте послушаем, что о своем отношении ко Христу говорит Павел. Ну, все-таки тоже не последний человек в христианстве. Ну, простите за улыбку. Итак, мы читаем слова с первой главы филиппийцам. «Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. А оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии». Если вы помните, мы в прошлый раз говорили и рассуждали над стихами с 12 по 21, и темой рассуждения была следующая тема: «Трудности помогают возвеличивать Христа». Перед этим Павел, после того, когда он сказал, что для меня жизнь Христос, смерть приобретение, он сначала, сейчас он обращает внимание на свое личное отношение ко Христу и вместе с этим обращается здесь же к своим читателям. Очень необычные рассуждения, которые предложены Павлом, они следуют за смелым утверждением «для меня жизнь Христос». И то, о чем будем говорить, оно явно покажет о том, что внутреннее состояние Павла, оно было полностью сфокусировано на Христе. В этом суть, друзья, верующих людей. Библейский верующий думает о Христе. Библейский верующий ценит Христа. И для библейского верующего это самое главное. А вот время как раз задать себе вопрос. Могу ли я себя действительно назвать по-настоящему верующим человеком? Давайте посмотрим, что происходит в сердце верующего человека. Итак, первое, на что хочется обратить внимание, это жизнь во плоти, подчеркну, не по плоти, а жизнь во плоти, приносит очевидный плод делу верующего. Первая часть 22 стиха, которую мы прочитали. «Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу». Вот это выражение «если» указывает смысл его. Это действительно так. Павел не предполагает, это может быть так, а может быть не так. Вот заявление, которое звучит, это действительно так. Поскольку Павел имеет успех в деле служения, то это ставит его перед очень серьезным фактом, об этом немножко позже. А суть дела верующего, мы прочитали слова, «если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу». Но прежде чем задать вопрос, вернее сказать, что являлось плодом или делом Павла, я хочу спросить вас, а вы как думаете, братья и сестры? В чем суть дела Павла была? Если учитывать то, о чем он раньше писал, то явно видно цель возвеличивать Христа. Ни больше, ни меньше. В этом реальный плод. Это важно, друзья. Для Павла было очевидно, что то, что он возвеличивает Христа, это явно, и это приносит плод. Это, с одной стороны, и для меня, и для вас, я думаю, служит и обличением, и ободрением. Иногда мы думаем, мы много делаем, прилагаем старания, и вроде бы никакого результата нет. Друзья мои, с другой стороны, настолько ли мы обличение, настолько ли мы преданы, чтобы возвеличивать Христа? Это очень важный момент, и давайте погрузимся немного вот в эти серьезные размышления. А почему Павел возвеличивал Христа? За его рождение? Осмелюсь сказать, нет, это я так думаю. Он возвеличивал его за его Голгофу, за его страдания. Они действительно настолько вот поглотили рассуждения Павла, что он понимал, насколько он мог понять Голгофу, вот настолько он возвеличивал Христа. Это важно, друзья мои. Я когда рассуждал об этих стихах, готовился к этой проповеди, себя тоже спрашивал, насколько в твоей жизни, какую роль вообще Голгофа играет? Мы призываем, давайте проповедовать о Христе, давайте заниматься евангелизацией. Христиане дорогие, основа евангелизации и успех евангелизации – это преклонение перед распятым Христом. Если мы будем понимать больше, в чем ценность Голгофы, больше будем евангелистами. Вот о чем речь, друзья, идет. Мы посмотрим какой-то фильм, увидим какую-то интересную историю, и нам хоть рот затыкай, мы без остановки всем начинаем об этом рассказывать. Не так ли, друзья? Не стыдно ли нам? Мы о простых вещах, о которых завтра забудем. Сегодня посмотрели фильм и налево-направо рассказываем. И такие большие герои. Ну, захватил нас этот сюжет этого фильма. Но когда речь идет о небесных ценностях, мы молчим о Христе. Это, друзья, серьезное обличение сразу для нас с вами звучит. Поэтому в основе всякой евангелизации лежит Христос, Голгофа. Чем более ценим Голгофа, тем больше, безусловно, будем говорить об этом. Чем больше понимаем суть Голгофы, тем больше появляется желание возвеличивать Христа. Далее, стремление возвеличивать Христа, безусловно, имеет всегда успех. Друзья, хочу повторить эту мысль, во-первых, себе и вам. Стремление возвеличивать Христа, я говорю о реальном значении этого слова, стремление возвеличивать Христа всегда будет иметь успех. Здесь не идет речь о покаянии, 1000 человек покаялось, 100 человек покаялось. Друзья, мы по-другому оцениваем, видимо, успех. Мы думаем, что люди толпами будут каяться. Нет, друзья, а не в этом евангелизация. А того, что не в этом успех в евангелизации. Успех в евангелизации – донесите правильного Христа. И пусть он не сегодня на евангелизации покается, но он лишится сна и покоя, пока не примирится со Христом. Вот это успех, друзья. Я понимаю, что поднимаю очень серьезные вопросы. Давайте дальше обратим внимание. Вот жизнь посвященного Христу верующего во плоти, она имеет явный плод. Она не нейтральная. И это меня ставит перед вопросом. Я тоже живу в этой стране. Вокруг меня соседи, я хожу в магазин, я общаюсь, работаю и так далее. У меня вопрос, моя жизнь по отношению к этих людей какая? А что вы о своей жизни скажете, друзья? Человек, который действительно ценит Христом, это видно, он не нейтральный. Он никогда не будет жить по принципу «моя хата с краю, я ничего не знаю». Он не сможет молчать о Христе, и об этом дальше мы будем рассуждать. Стремление возвеличивать Христа, вот это состояние, которое было в Павле, воспринимает за благо трудности служения Богу. И это важный момент, друзья. Я знаю, что искренние верующие, Божьи дети, они очень часто под гнетом вот тяжести, Господи, почему? Мы стараемся, мы прилагаем усилия, почему, Господи, так тяжело, почему нет результата, почему меня бьют? Друзья мои, вот эти слова для таковых людей. Стремление возвеличивать Христа воспринимает за благо трудности служения Богу. То есть, если действительно я возвеличиваю Христа, трудности гарантированы, друзья. Божьим людям, посвященным, гарантированы трудности, но как он их воспринимает, эти трудности? Для Павла это благо. Друзья, мы с вами погружаемся в слова и старца, и опытного служителя, о чем мы ранее говорили. Павел, находясь в тюрьме за Христа, видит в этом двойное благо. Мы об этом ранее говорили. Именно стремление возвеличивать Христа служит основанием для понимания слов Писания, что любящим Бога, признанным по Его изволению, все содействует ко благу. Итак, плод возвеличивания Христа для Павла очевиден, но вот здесь Павел делится, я так думаю, самым сокровенным в своей жизни. Он показывает огромную трудность, которая перед ним возникла. Повторю, друзья, его желание возвеличивать Христа. Он испытывает трудности, но воспринимает их за благо. Очевиден успех его служения, но перед ним трудность. И он честно делится с этой трудностью. Итак, в чем эта трудность? Хочу обратить внимание на вторую мысль. Тяжелый выбор. Вот то, перед чем Павел оказался. Возвеличивать Христа, находясь во плоти, или соединиться со Христом через умирание. Необычное рассуждение, правда, друзья? Давайте мы погрузимся в размышления. Или проще, жить или умереть. Я бы так назвал эту мысль, жить или умереть. Стих 22 по 24. Если же, опять повторяем, то есть жизнь во плоти, она действительно доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. А оставаться во плоти нужнее для вас. Только библейский верующий соприкасается с такой дилеммой, с такой трудностью. Хочу подчеркнуть, не идет речь о том, что он хочет уйти добровольно из жизни перед лицом трудностей. Ни о каком суициде здесь не идет речь. Суицид – добровольный уход. Люди на себя руки накладывают. Давайте посмотрим, что, о чем здесь идет речь. Есть успех в служении, и Павел признается, что это так. Но хочу к Иисусу. Итак, первое вот в этой вот части – честное признание трудности в выборе. Павел говорит, не знаю, что избрать. У Божьих, посвященных Богу людей, есть трудности, которые для них очень тяжелы для разрешения. И Павел вот этими словами явно это показывает. И именно необходимость сделать выбор останавливает человека. Вот на языке оригинала смысл этих слов. Я не знаю, что избрать. То есть настолько вот эти две картины перед Павлом, и он понимает, не картина, а выбор или один или другой, он понимает, что до тех пор, пока он не сделает выбор туда или туда, как ему двигаться, правда, друзья? Вот вы подъехали к перекрестку, Где-то куда-то вам надо ехать, но вы потерялись, вы не знаете, как вот ехать. И вы прекрасно понимаете, что вы должны стоять на этом перекрестке до тех пор, пока вы не определитесь, в какую сторону ехать. Вот о чем, друзья, здесь идет речь. Павел остановился. Обратите внимание, успех в служении. Для него жизнь Христос, он живет Христом. Но он остановился, он не знает, что сделать. И честно в этом признается. Нет ясности, не могу двигаться дальше. И Павел открывает это. Именно выбор, это важно, друзья. Вот я на развилке. Именно мой выбор определяет мою дальнейшую жизнь. Правда, друзья? Или я туда пойду, или туда. Для верующего выбор в духовных вопросах – это не семь пятниц на неделе. Взял, ну ладно, поменял мнение, ну ладно, я теперь поменяю. И вот всю жизнь так вот он живет. Знаете, как, простите за выражение, пионерская зорька заиграла, а потом потухла. И вот так он и живет. То одним загорелся, то другим загорелся, то третьим загорелся. И ничего, ни в каком деле он не проявляет никакого постоянства. Но не об этом здесь идет речь. Выбор мой определяет мою жизнь. И Павел говорит явно, что оба варианта, вот или одно, или другое избрать, они его одинаково влекут. Это смысл слов на языке оригинала. Они тянут. Вот он остановился, стоит и видит, что одно его тянет. Мы чуть позже скажем о том конкретно, что за этим стоит. И одно его сильно тянет, и другое тянет. И он понимает, что и это хорошо, и это хорошо. Это очень, друзья, интересный момент. И вот что важно подчеркнуть, это ценно для нас. Оба варианта сфокусированы только на Христе. Итак, предметы выбора. Вот немного глубже давайте об этом. То есть, что Павлу, что перед ним стоит, что ему надо избирать? Два варианта. Первый. Вариант первый. Умереть для встречи со Христом. Он говорит, имею желание разрешиться и быть со Христом. Это очень такое свободное, ну, свободное в плане, не конкретно говорит, я хочу умереть, но смысл именно этот. Мы говорим, когда человек умер, избегаем иногда выражения «умер», говорим, он перешел в другой мир. Он ушел к Господу, правда? Ну, смысл, он же умер. То же самое вот здесь подход. Он говорит, я хочу разрешиться, расстаться вот с этим телом, чтобы быть со Христом. И Павел прекрасно понимает, это нам важно, друзья, знать, что уйти, выражение сильного желания освободиться или уйти из земной жизни, понимая, что именно смерть является единственным путем, через который мы встретимся со Христом. Друзья, вы понимаете эту мысль? Она не сложна. Но давайте некоторые очень важные моменты в связи с этим. Обратим на них внимание. Физическое умирание – это единственный путь расстаться с греховным телом, унаследованным от Адама. И это библейский факт. Помните, кто-то, возможно, помнит стихотворение Державина, ода «Бог». И там фраза «Чтобы через смерть Отец возвратиться в бессмертие Твое». Возвеличивание Христа приводит к появлению сильного желания быть с Ним. И именно это очень серьезный аргумент не бояться смерти, а смотреть за порог смерти, потому что там встреча со Христом. Друзья мои, это очень ценная мысль для нас. Это важно, это основа, вот этот текст, который мы прочитали, на мой взгляд, является фундаментальным для верующих, чтобы свободно говорить о смерти, о физической смерти. И это правильно, друзья, эта мысль должна доноситься в церквах. Божий человек не боится умереть. И он здесь открыто об этом, Павел говорит. Вечное пребывание со Христом, а это только после физической смерти, это наилучшее для верующего. И Павел признается, я желаю разрешиться со Христом, и дальше написано, не смотрите в Библию, вы помните? Потому что это несравненно лучше, обратите внимание. У Павла два выбора. И он честно признается, меня и одно тянет, и другое тянет к себе. Но он понимает, что вот это одно, умереть, чтобы быть со Христом, это несравненно лучше. Друзья, вот чем больше человек возвеличивает, вернее, если человек возвеличивает Христа, я думаю, это логически хотя бы, чтобы мы в своей памяти это оставили. Если он возвеличивает Христа, то желание увидеть того, кого он возвеличивает, увеличивается, не правда ли, друзья? Вот чем это объясняется. Я хочу увидеть того, кого я возвеличиваю. Ну, простите за такое детское размышление. Но сколько же его возвеличивать и не встречаться с ним? Ну, так, если по-детски, думаю, это будет понятно, это размышление. Поэтому понятно, почему Павел тянется и хочет увидеть Христа. Итак, важно, друзья, имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Вот этот библейский текст является основанием, позвольте сказать, учения о смерти. Я бы так это сказал. Итак, это первый вариант. Ну, учение о смерти, которое должно быть представлено, и об этом надо учить, об этом надо говорить, друзья, в церкви. Никакого основания для страха перед смертью нет у библейского верующего. И вот Павел открыто об этом делится. Говорит, итак, мы коснулись первого варианта. Умереть, чтобы встретиться со Христом. Вариант второй. Жить во плоти для дальнейшего возвеличивания Христа в Его церкви. Павел пишет, а оставаться во плоти нужнее для вас. И некоторые мысли в связи с этим. Основная цель жизни верующего во плоти какая? Служить другим, возвеличивая Христа. Друзья, это важная мысль. Основная цель жизни верующего во плоти, это Павел делится с нами, это служить другим, возвеличивая Христа. Хочу задать вопрос себе и вам. Здесь сидят, наверное, большей частью сидят члены церкви. Скажите, пожалуйста, что мы делаем в церкви по отношению друг к другу? Павел говорит, оставаться в теле нужнее для вас. И он дальше коснется некоторых интересных мыслей. Но что Павел делал в церкви? Служил другим, созидая его церковь, возвеличивая Христа. Именно преклонение перед Христом делает других верующих ценными для самого верующего и формирует необходимость служить им. В этом основа сотрудничества и наставничества. Еще раз хочу, друзья, повторить себе и вам. Именно преклонение перед Христом поднимает в моих глазах моего брата и сестру и побуждает меня служить, созидая его церковь. Я понимаю, что это немножко глубже рассуждение, чем обычно, может, мы думаем, но это основа развития поместной церкви. Так, удивительные мысли. Только при явной пользе служения верующий действительно на распутье. С одной стороны, очень хочется домой, потому что там несравненно лучше. И, видя плоды, хочется больше послужить братьям. Интересно распутье, правда? Думаю, что это в нашей памяти останется. Последняя мысль, на которую хочется обратить внимание из прочитанного текста. Уверенность возможности продолжать служение другим. Второй вариант для Павла не лучший, но лучший для других. Понимаете, друзья, интересное размышление. Для самого Павла лучше быть со Христом. Он честно признался. Но он также честно говорит, что если я во плоти останусь, это вам нужнее. Вы явно понимаете, что за этим всем стоит? Церковь нуждается в служителе. И он об этом говорит, об этом. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере. Вот я верно знаю, то есть я убедился, я знаю, потому что убедился. Павел здесь не говорит, как не приводит аргументов, которые он имеет, что он убедился. Но для него это понятно. Внутри он понимает, имеет эту уверенность, что он увидится с верующими для того, чтобы им послужить. Итак, подготовка для принятия не лучшего. Друзья мои, это интересный момент. Нам легко принимать лучшее, правда? Но Павел здесь открыто говорит, это для Павла это не лучший вариант. Но смотрите, он явно говорит о том, что он готовится к этому. Верно, знаю, имея явные аргументы, понимаю. Важно, друзья, чтобы для нас это было хорошим уроком. Убедившись только, принимать решение. Убедившись, понимать. Вы видите, что у Павла здесь нет эмоций. Это серьезная трагедия у нас, людей, жить по эмоциям. Завели нас как пружину, и мы выдаем, что хочешь. А потом думаем, чего же мы наговорили. Павел, как служитель, учит. Убедитесь, поймите, что правильно. Исходя из этого, поступайте. Несколько мыслей еще. Внутренняя устремленность на продолжение сотрудничества. Останусь и прибуду. Слово «прибуду» – буду находиться со всеми вами. Интересно, друзья, очень интересно, Павел в тюрьме. Неизвестно, сколько он еще будет сидеть в этой тюрьме, чуть позже он об этом пишет во второй главе. Но у него цели, планы. Я знаю, что я с вами увижусь, я буду с вами трудиться. Интересно, друзья. Все уже, как только закончилась его тюрьма, он будет со своими братьями и сестрами. Вспоминаю, когда заканчивалась советская армия, где мы служили 2 года. Мы с братьями, нас не так много в полку служило верующих. Так вот сели и рассуждали, слушайте, вот закончится армия, чем мы будем заниматься? Интересно, вот аж где-то стыдно за самого себя становится. Павел в тюрьме, это хуже, чем армия. Ну, может, где-то и армия хуже, чем тюрьма, не знаю. Но, во всяком случае, Павел в тюрьме, не знает, сколько он еще, дембеля так называемого, сколько еще будет времени. Но он знает, что он увидится, у него план уже готов. Друзья мои, я понимаю, что я далеко не таков, каков Павел. Но для меня ценно сегодня вот эти рассуждения, потому что они меня заставляют думать о моем дальнейшем служении перед моим Богом. Какая цель в совместном пребывании? Павел говорит, я знаю точно, я убедился, что я буду с вами. Но для чего? И здесь интересно. Я верно знаю, что останусь и пребуду с вами, со всеми вами для вашего успеха и радости в вере. Две причины, интересно, он здесь для нас представляет. Первое – это возрастание верующих. Друзья мои, это важно. Важно понимать, что при всем том, что вроде бы верующие, но Павел понимает, они должны расти. На что это, друзья, нам указывает? Христиане, если вы думаете, что вы долго в церкви, и уже все окей, пусть другие растут, а вам не надо, вы заблуждаетесь, если вы так думаете. Павел прекрасно понимает, что должно быть еще возрастание. Итак, какая цель для Павла? Он ожидает, я буду с вами. Для чего? Для возрастания верующих. Это первое. Второе, радость в вере. Чтобы у них больше было. Он прямо об этом говорит. Уверенность, что Бог продлит жизнь, чтобы послужить укреплению других верующих, их возрастанию и радости в вере. Ожидаемые последствия совместного пребывания. Друзья, интересно. Мы планируем богослужение. Скажите, пожалуйста, вот честно, вы когда-то думали о том, что вы ожидаете после богослужения сегодняшнего хотя бы? Вот приближается праздник Рождества. У меня вопрос. Вы ожидаете чего-то после богослужения, которое будет, или нет? Это интересно, друзья. А Павел говорит, я хочу быть с вами. У меня программа есть, образно говоря, хочу послужить тому, чтобы вы возрастали и радость была в вашей вере. Обратите внимание, вера, но радость в вере была. И очень важно подчеркнуть, что ожидает Павел от этого сотрудничества. Дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии». Один из, на мой взгляд, более удачных переводов русских епископа Кассиана так фразу эту переводит. «Чтобы похвала ваша преизобиловала во Христе Иисусе благодаря мне при новом моем пришествии к вам». Очень важно, друзья, Павел честно говорит, я хочу, чтобы вот ваша радость во Христе, что вы хвалились Христом, была больше через меня. Друзья мои, это не эгоизм. Это опять желание возвеличить Христа. Я хочу, чтобы вы больше прославляли Христа, и я хочу со своей стороны сделать хоть немножко еще что-то, чтобы вы больше радовались во Христе. Похвала во Христе – смысл выражения «торжество, радость» или основание «хвалиться во Христе и самим Христом». Итак, Павел нацелен на внутреннюю поддержку других, чтобы их личная радость во Христе увеличилась. Павел наполнен Христом, а поэтому готов им поделиться. Друзья мои, мы приходим на богослужение. Цель. Мы выходим петь, рассказывать, проповедовать. Цель. Это немаловажный, друзья, вопрос. Для Павла очевидно одно. Я хочу с вами увидеться. И он не будет, обратите внимание, он не собирается рассказывать, как ему в тюрьме было плохо. Чем его там кормили, как его били. У него программа готова. Я хочу увидеться с вами и хочу снова и снова говорить о Христе. Почему он это делает, друзья? Только мысль прозвучала, он наполнен Христом. Когда вы наполнены Христом, вы о нем молчать не будете, это точно, друзья. Почему не говорим о Христе? Просто потому, что, видимо, у нас этого Христа внутри нет. Бодрость духа, перенесшего трудности, служит поддержкой другим. Увидеться, поделиться после заключения через меня, вот это интересное выражение. Люди-то понимают, что Павел находится в тюрьме. Это серьезный, друзья, вопрос. Это достаточно серьезный вопрос. Он и меня во многом касается, для меня обличение. В какой-то степени тоже прохожу определенные трудности в жизни. Но когда смотришь на то, как Павел себя ведет, он достаточно серьезные трудности проходил. Но сохраняет бодрость духа. И такая у него бодрость. Он испытывает трудности, друзья. Филиппийцы не испытывают. Он испытывает. Но он настолько восторгается Христом, что, если так можно сказать, особо не обращает внимания на степень этих трудностей. И он готов увидеться со своими братьями и сестрами, чтобы поддержать их и больше прославлять Христа. Я вспоминаю, когда заканчивалась армия, простите, еще раз повторяю это, думал так, настолько тяжелая была обстановка, думаю, приду с армии полгода, где-то на последней скамеечке буду сидеть, чтобы вся эта грязь, которую я видел за все эти 2 года, чтобы отлетела от меня. А потом, когда немножко приду в себя, успокоюсь, тогда что-то буду делать в церкви. Это я так думал, друзья. Но мне стыдно сегодня, это было во мне. Но мне стыдно, когда читаю слова Павла. Это не армия была. При всем том, что трудно было. Но обратите внимание, бодрый дух. Когда я читаю эти слова, рассуждаю о них, одно вырывается, прости меня, Господи. Это действительно мне обличение. Я так жалуюсь, мне так хочется, чтобы меня пожалели, брат, как тебе тяжело, какие ты трудности перенес, ты там чуть не умер и так далее, и так далее. Нам так хочется, чтобы нам, узнать так вот, елей на душу, чтобы нас пожалели. Как вы думаете, а вот по-человечески Павел хотел, чтобы его пожалели? Интересный вопрос, да? Я думаю, да. Но я не зря обращаю внимание, по-человечески. Но это Божий человек. Оставим все эти сентиментальности. Оставим жалости. Оставим эмоции. Давайте о Христе будем говорить. Друзья мои, ставьте это в вашей памяти. Я хочу, чтобы в моей памяти осталось. Когда мы будем проходить трудности, давайте вот на это обратим внимание. Как Павел, даже находясь в трудности, уже нацелен, я хочу поддерживать дальше моих братьев, сестер. Итак, подведем итог нашим размышлениям. Серьезный выбор для Божьего человека. Вот то, о чем мы сегодня говорили. Для людей, которые не являются посвященными Богу, может быть, религиозным, это наивно, правда? Что за выбор? Вы о чем, ребята? Живите! В такой стране зарабатывайте, пожалуйста, отдыхайте, вакейшены, пожалуйста. Я понимаю, друзья, что то, что Павел написал, для людей не посвященный Христу, это глупо и наивно. Помните, Павел это же пишет. Слово о кресте для погибающих безумие есть. Поэтому в этом нет ничего удивительного. Для них, да, это безумно. Наивно. Вы о чем, ребята? Ну, верить, но не до такой же степени. Наверное, слышали это выражение. Но для Божьих людей это истинно и ценно. Жизнь, чтобы возвеличивать Христа. Павел явно это показывает вот в этой главе. А умирание, чтобы встретиться с тем, перед кем преклоняешься и кого возвеличиваешь. Для чего мы живем, друзья? Для чего вы живете? Все аспекты нашей жизни определяются именно нашим отношением ко Христу. Хочу подчеркнуть, друзья, если живем, чтобы возвеличивать Христа, это будет видно в моем отношении к семье, в моем отношении к обществу, в моем отношении к государству. Это важно. Маленькая деталь, чтобы прояснить это. Павел находился в тюрьме. Но интересно, ну, послание к римлянам, конечно, он писал немножко раньше, но гонения-то на верующих были. И при всем этом, желая превознести Христа, но испытывая гонения за Евангелие, он призывает: повинуйтесь власти. Так? Обратите внимание. Вот именно желание возвеличивать Христа помогает правильно смотреть даже на власть, когда она притесняет за веру в Бога. И призывает: повинуйтесь власти. Интересно, друзья, что мотивирует нас в нашей жизни, которую мы называем христианской? Закончилась еще одна неделя. Суббота, воскресенье, праздники. Друзья мои, что мотивирует, что наполняет, что заставляет меня жить? Скажите, пожалуйста. Это тоже не праздный вопрос. Для Павла это Христос. Если я живу Христом, умирать буду, со Христом встречусь. Все, друзья. Хоть одно, хоть другое, да, оно связано со Христом. Друзья, пожалуйста, прошу вас, и к себе это обращаю. Давайте не будем считать это наивными вещами. Ведь если действительно живем Христом, это видно будет. И семьи увидят наши, и соседи увидят, и соработники увидят, если мы действительно живем Христом. Наш текст заставляет нас определиться сегодня, какое место среди наших серьезных вопросов, которых каждый день много, занимает у нас лично выбор между возвеличиванием Христа через среди людей и стремлением быть со Христом через физическую смерть. У Павла было два выбора. Друзья, вопрос серьезный. У нас много выборов. Мы каждый день их осуществляем, правда? Я себя спрашиваю, какое место вот этот вопрос в моей жизни занимает? Это Священное Писание. Возвеличивание Христа видимым образом проявляется в служении другим, по примеру самого Христа. Важная деталь, друзья, великий Христос послужил даже тому, кто был абсолютно этого недостоин. Он омыл ноги Иуде, предателю. Христиане, не обличает ли нас эта истина в нашем отношении к другим? Для Божьего человека находиться среди верующих – это значит служить им. Я не зря сослался на Иуду, друзья. Христос послужил людям и послужил даже тем, кто этого был абсолютно недостоин. Это сегодня, осмелюсь сказать, подавляющему количеству верующих является серьезным обличением. У нас выбор. Вот этим, с этим буду общаться, им готов послужить, а с этими нет. Друзья мои, но то, что мы видим в данном тексте, оно выступает против нас, если мы так думаем. Мы выборочно, если готовы кому-то послужить, друзья, мы поступаем не по Евангелию. И это не означает, что я служу Христу. Если я выборочно люблю, выборочному количеству людей готов послужить, давайте честно скажем, это не по-библейски. По-библейски быть среди верующих – это значит служить им. Итак, что мы будем после этого предпринимать. Серьезный выбор для верующего человека. Я думаю, друзья, что хорошая возможность настроить наше мышление позволит вот тому, что мы сегодня прочитали и немножко порассуждали, позволить войти в наше сознание, чтобы нас подготовить к Рождеству. Что мы будем делать в Рождество? Это важно. Для Павла это возвеличивает Христа. Мое искреннее желание, чтобы в нашей поместной, в вашей поместной церкви, это был день не того, что мы будем рассказывать, как он в яслях лежал, как овечки там, пастухи, ангелы, друзья мои. Ценность Рождества в самом Христе. И очень хотел бы, чтобы в этот день было действительно возвеличивание Христа. Если даст Господь жизнь, будем размышлять о второй главе, будем говорить там об смирении, унижении Христа. Он действительно пришел на эту землю, унизился, чтобы послужить людям. Итак, друзья, Рождество для нас – это хороший сигнал, Божье свидетельство послужить людям. Христос пришел на эту землю послужить людям. Мы говорили сегодня о том, что это коснулось Павла, и он служил людям, возвеличивая Христа. Друзья, выбор за нами. Благослови нас Господь, рассуждая, читая и рассуждая об этих словах. И сегодня посмотреть на себя. У нас сейчас будет возможность преклониться перед Христом. Друзья, я знаю. Вот если действительно Христос для меня ценный, моя молитва будет как к ценному человеку. И вы сейчас самих себя можете проверить. Насколько сейчас будет преклонение перед Христом, а его мы не можем нарисовать, правда? Мы внутри понимаем, что в нас происходит. Друзья, пусть хотя бы вот это сейчас время, когда мы преклонимся пред Богом и будем молиться, пусть оно покажет мне и вам, что значит Христос для нас. Аминь. Помолимся.